Добрый вечер. Сегодня наша тема нашей проповеди, которую мы будем говорить и слушать, называется «Я люблю». Интересная
название. Да, интересная. Так.
Интересная это Евангелие, пропущенное через мое сознание, так сказать. Я буду делиться тем, как Господь мне открывает очень важную истину. Давайте откроем сначала книгу Откровения, 14 глава. Кто помнит, о чем говорит эта глава?
О трех ангельской вести.
Еще о чем?
О жатве.
О жатве. Еще о чем?
Особой группе людей 144 тысячи.
Об особой группе людей 144 тысячи. Ну хорошо, мы не будем сейчас изучать эту главу, мы прочитаем один стих. Давайте прочитаем 6 стих. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Я думаю, всем нам известен этот стих. Это, так сказать, первый стих из той самой вести, которая сейчас проповедуется и будет проповедана в конце времени в особой силе. Но я бы хотел вот в рамках нашей проповеди сегодня обратить внимание на выражение «вечное Евангелие», который имел вечное Евангелие. Что это такое вечное Евангелие? Ну, Евангелие мы знаем, благая весть. Вечная благая весть, вот так есть.
Она была у Бога вначале, Он все это запланировал.
Да, что это за весть?
Ну, о спасении людей, совершивших грех.
О спасении, как Лена сказала?
О любви Бога к человеку.
О любви Бога к человеку, а еще как? Вот я скажу, я когда только-только пришел в церковь, и я вот когда читал этот стих, и мне говорили, это трехангельская весть, я вот представлял, что вот этот ангел, вот вечный Евангелие, это вот он четыре Евангелия вот эти, как бы держал в руке, Евангелие от Матфея, ну вот у меня было такое, что потом я уже по-другому это все представлял, но сейчас я хочу поделиться тоже, как я сейчас представляю, размышляю. Ну, я еще раз скажу, в рамках нашей проповеди, то есть я не хочу сделать вот какое-то утверждение, что вот это так и есть, потому что Евангелие, оно имеет безграничное объяснение, которое даже нам сейчас и не открыто. Но вот давайте так задумаемся, вечное Евангелие. Вечное – это значит существующее до нас, в наше время, после нас и всю вечность. Значит, если мы под вечное Евангелие попробуем что-то вот касающееся нашего времени, вот, так сказать, объяснить, то мы будем не полностью правы, потому что оно включает в себя и особую весть для нашего времени, но все-таки оно вечное Евангелие. Ну, я не буду вас загадками тут, как говорится, загружать. Я скажу то, что вот как я понял, но тоже в рамках нашего сегодняшнего вечера, это любовь. Это любовь Божья, явленная человеком и явленная через человека. Вот давайте прочитаем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечную любовь Божью». Правильно звучит? Я думаю, это был ангел Божий, они имеют эту любовь. Они имеют эту любовь. Почему я хочу обратить это внимание? Я не хочу как-то вот интерпретировать этот текст или как-то его вот особо объяснять, но я хочу, чтобы вот это понятие тоже было включено в общее понятие о Евангелии, какое мы знаем. Почему так важно понимать? Потому что если бы этот ангел не имел этой любви, скажите, как бы звучала его весть? Хорошо.
Покайтесь, грешники.
Да, покайтесь, грешники, иначе все погибнете. Вот подсказывает. Ладно, давайте теперь представим такую ситуацию. Интересную ситуацию, жизненную, вот нашу. Вот, ну, я не буду от себя говорить, ну, так от вашего лица говорить. Вот вы утром собираетесь, ну, на богослужение, да? Вы собираетесь, приводите себя в порядок и идете с таким вот, как с напряжением, вот сейчас я приду, вот как тут все у меня. Ну, вот иду на богослужение. Заходите в церковь, и что вы встречаете? Кругом улыбающиеся лица. Люди, которые, вот увидев вас, просто разрываются от любви, они прям вот не знают, как бы лучше эту любовь вот высказать, показать ее как-то вот. То есть вас окружают все те любящие, улыбающиеся лица, которые просто от одного вашего внешнего вида приходят в восторг, потому что они вас любят. Потому что они так долго ждали этой встречи, и вот и сейчас эта встреча состоялась, они только думают о том, как бы сделать вас счастливым. Я писал нормальные, так сказать, духовные отношения. Скажите, это реальное то, что я писал вот в нашей жизни, такое встретить? Реально. Но скажите, вот мы сталкиваемся с этой реальностью на практике? Ну, не всегда, скажем. Не всегда. Следующая ситуация. Я извиняюсь за мой такой, может, я неправильно как-то выразил. Следующая ситуация. То есть, можно ли пережить в нашей церкви вот что-то подобное? Возможно? Возможно, но мы, приходящие, давайте будем честны, видим другую картину. То есть мы видим грустных людей, ну не всегда радостных, кто-то со своими проблемами, но в то же время видим и счастливых людей тоже. Хорошо, следующая ситуация. Я собираюсь на богослужение. Я счастлив, потому что сейчас я увижу людей, которых я люблю. Они все разные. Они могут быть грустными, могут быть улыбающимися, могут быть озабоченными. Но я их всех люблю, потому что эта любовь, она бушует во мне. Она ищет выхода, она вырывается, она хочет, чтобы вот кому-то найти применение, чтобы вот кого-то вот объять. И вот я с таким чувством захожу в церковь. Ну, я взял церковь, это может быть любое другое заведение, то есть это может быть рабочее место. Вот я захожу в церковь, и вот я делюсь вот этим накопившимся во мне, делюсь с теми людьми, которых я люблю. Потому что я когда-то принял решение их любить, я к этому стремлюсь, и я все делаю для того, чтобы показать, что они мне дороги, что они ценны для меня, и они имеют особую вот роль в моей жизни. Вот скажите, это возможно пережить? Возможно. Например, если мы будем описывать небо, то там вот то, что я сейчас описал, будет нормальной реальности. То есть, когда мы туда придем, нам будут рады все. И мы увидим, мы почувствуем эту любовь, которая нас просто окружает, и мы как не будем ожидать такого, потому что мы не привыкли к такому отношению. И что касается со своей стороны, мы будем потихонечку учиться отвечать. Да, и тут как бы получается совсем обратная картина. Мы придем туда, будем в растерянности, а нас будут все любить. А здесь такая картина. Я прихожу, всех люблю, а все в растерянности. Что со мной делать? И я просто привожу эти иллюстрации, чтобы понять, что, например, есть вещи, которых мы ожидаем, которых мы можем ждать всю жизнь, но с которыми в реальности можем не встретиться. Вы согласны с этим? Давайте откроем Деяния апостолов, 2 глава. Деяния апостолов, 2 глава, и прочитаем 44 стиха до конца главы. Это 132 страница. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот здесь мы прочитали описание тех идеальных отношений, которые были реальностью. И мы об этом читаем как истинное свидетельство, что такие отношения были, что была такая группа людей, где вот эта любовь, она проявлялась вот таким заметным образом. И причем это было обоюдное, то есть как я получал, так я и отдавал. И вот на этих взаимоотношениях вот очень быстро росла первоапостольская церковь. Любовь была тем самым связующим звеном, которое объединяло всех верующих в Иисуса Христа. И вот я честно скажу, я вот часто читал вот этот стих, вот этот стихи, что мы сейчас прочитали, и у меня была вот тоска вот по тому времени, я вот так, Господи, как я хочу вот, чтобы сейчас что-то подобное вот у нас было, чтобы вот... Мы вот так же жили. Я думаю, каждый из вас переживал что-то подобное. Но я заявляю об этом вслух, потому что я знаю, что сердце человеческое, оно очень нуждается в том, чтобы кто-то его любил. Ребенок, когда рождается, он еще, ну, по-нашему ничего не понимает. Но он нуждается вот в этой ласке, внимании, в любви, которую он... уже родившись, знает, что это такое и как она ему нужна. Какой-то король, я помню, читал, решил такой эксперимент провести. Он взял 50 младенцев, которые были сиротами, и поручил монашкам просто кормить их, переодевать, ну, давать им вот такое насущное проблемы, то есть выполнять вот эти необходимые нужды, кормить и переодевать их, и все. Через короткое время все эти 50 младенцев умерли, потому что их никто не брал на руки, им никто не говорил теплые слова. Они, родившись в этот мир, они поняли, что они тут никому не нужны, и они умерли, вот ненасильственной смертью умерли, потому что у них не было стимула жить, выживать в этом мире, потому что к ним не была явлена любовь. И вот интересно, что вот эта потребность быть любимым, она заложена в каждом, вот, в каждом живом существе. Я так, ну, не говоря уже о человеке, вообще в каждом живом. Помните, даже есть пословица «доброе слово и кошке приятно», да? Или как «ласковое слово и кошке приятно». Даже звери понимают вот любовь, вот это... необычное, вот, ну, такое правильное отношение к себе. И они принимают эту любовь. И они отвечают той же любовью. Ну, а что говорить о людях? Все мы нуждаемся в том, чтобы нас кто-то любил. И когда мы находим этого человека, мы очень рады, что такой человек появился в нашей жизни. Вы согласны? Радует, когда у меня есть друг, или там кто родственник, или родитель, там, который меня любит. И проводить время в общении, это, в обществе этого человека очень приятное времяпровождение. Это очень хорошее, то есть это такое особое времяпровождение. Общаться с тем, кто тебя любит. Хорошо, если эти люди муж и жена. Если это отношение у них правильное, то для них это наслаждение, пребывать в обществе друг друга. Это было вступление. Знаете, можно говорить много о наших потребностях, И можно ждать их всю жизнь. Всю жизнь. Я просто так открыл некоторые законы психологии. Да? Но давайте теперь обратимся к вечному Евангелию и к тому, что хочет Бог сотворить в нас. Вот я вот так размышляю, то есть я вывел для себя такую, как бы, такой, я не знаю, как это назвать, тезис или что. То есть если свести все Евангелие, всю истину выложенную, вот, которую описано нам на страницах Библии, вот в тех посланиях, которые вот пророки говорили, вот чему хочет нас научить Бог. Вот если все это вот свести к одному, получится два слова. «Я люблю». Пожалуйста, очень, очень внимательно задумайтесь, что это такое. Что это такое? Почему это так важно нам сейчас правильно понять вот это Евангелие, касающееся лично меня и преобразующее меня внутри меня? Потому что если я этого не пойму, многие другие вещи просто они не могут быть правильно поняты или поняты вообще. Почему? Потому что цель Бога – научить нас любить. Любовь – это тот растворитель, который растворяет вот всю твердую пищу, которую мы принимаем через Слово Божие, через наш опыт жизненный, через всевозможные ситуации. Это тот растворитель, который помогает нам в первую очередь понять самим, что хочет от нас Бог и как Он действует в нашей жизни. А следующее, чтобы передать другим ту самую истину, которую Бог нам открыл. Если я буду нести весть о спасении, но не буду иметь любви, как будет звучать эта весть? Ну, не всегда правильно. Скажем, есть люди, которых Бог использует, чтобы как бы привлечь кого-то к себе. Но в конце концов эти люди погибают, потому что они сами ничего не предприняли для того, чтобы изменить свое сердце. Что? Да, вот подсказывает, я как медь звенящая или кимвал звучащая. Мы знаем эти слова. Если я не имею любви. И вот 13 глава послания к Первое послание к Коринфянам, апостол Павел в первых стихах ясно говорит о тех проблемах, которые возникают у меня, если я пытаюсь жить христианской жизнью, делаю хорошие дела и несу Евангелие в мир, и знаю всю истину, но не имею любви, то я ничто. Давайте прочитаем. 1, 2 и 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Очень глубокие высказывания. Я чем больше их изучаю, тем глубже мне открывается смысл того, что сказано. Но вот я извиняюсь, что моего человеческого языка не хватает, чтобы описать то, что происходит внутри меня. То есть я не хочу рассказать просто вот что-то очередное о любви, я хочу рассказать о том, как Бог действует во мне по моей просьбе. То есть этот вопрос меня давно уже интересовал. И давайте вот сейчас вначале, перед тем, как я вам это расскажу, откроем 15 главу Евангелия от Луки. 15 глава Евангелия от Луки, это 85-я страница, притча о блудном сыне. Мы не будем читать всю притчу, но я хочу, чтобы вы для себя где-то в памяти отметили очень важные ключевые места этой притчи. Их четыре. Четыре, запомните. Я просто вам говорю, чтобы вы обратили на это внимание, когда будете потом самостоятельно в памяти, будет Господь вам напоминать, возвращать вас к этой притче, или когда вы будете ее перечитывать, чтобы вы обратили на четыре последовательных шага, предпринятых блудным сыном. Но давайте, я не буду читать всю главу, давайте 14 стих начнем. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». Ключевой стих – «начал нуждаться». Человек почувствовал нужду, почувствовал голод. Не просто вот там проголодался, он понял, что ему что-то нужно, что ему что-то не хватает. Это первый шаг. Внимательно запомните, потому что эта последовательность очень важна в понимании той темы, которую мы сегодня проводим. Следующий, 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избычествует хлебом, и я умираю от голода». Какое здесь ключевое?
Умираю от голода?
Нет.
Пришел в себя.
Да, придя в себя. Вот, первое, почувствовал голод, потом пришел в себя. Он осознал, что где он, где я нахожусь, что мне тут надо. Вообще, что я тут делаю? И где вообще мое место? Он пришел в себя, он начал думать о своем спасении, о том, как выбраться из того, куда он попал. Третий стих, 18. «Встану же, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой».
Встану и пойду.
Он принял решение. Он принял решение в своем сердце, и это было решение, исходя из предыдущих вот этих двух. Почувствовал голод, пришел в себя, и теперь он принял решение. Все, надо идти. И третий, 20 стих мы читаем, четвертое. «Встал и пошел». Ну, я думаю, не надо даже продолжать. Я читаю эту притчу, чтобы обратить вот на эти четыре ключевых момента. Потому что если хоть один момент удалить, то есть оно абсолютно все вот так будет, и в результате, если он не почувствует голода, пойдет отцу, он снова потом вернется. Если он не примет решение, он не поймет, для чего он пошел. Если он не пойдет, то все его решения, они остаются бессмысленными. То есть они остаются теми самыми желаниями, с которыми он может жить всю жизнь, но ничего не предпринимать. Так вот, Бог открывает нам свою любовь. Он дарит нам эту любовь, как дар небесный. Он учит нас этому. Он хочет, чтобы мы научились любить. Когда Он говорил, когда Христос пришел на нашу землю, то перед Своим распятием Он дал нам новую заповедь. Она звучит так. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Что Он имел в виду? Чтобы мы ждали, когда наконец-то мои братья меня полюбят, или чтобы я лично стал предпринимать шаги для того, чтобы исполнить эту заповедь. Конечно, первое, что касается меня лично, вот это Бог хочет исполнить лично в моей жизни. Почему? Потому что если я в этом нуждаюсь, если я это понимаю, что мне нужно, если я этого желаю, и потом встану, начинаю просить и применять, Он обязательно меня наделит этим даром. Это обетование, которое Он нам дал. что я научу вас любить друг друга, когда вы меня будете об этом просить. В какой-то мере он наделяет каждого мерой любви, когда человек приходит к нему, и он начинает понимать, что я должен как-то изменить свое отношение к ближним, свое отношение к братьям. И где-то неосознанно он, подчиняясь Духу Божьему, начинает любить. Но когда человек осознает, что такое любовь, понимает это, потом осознает свою нужду в этом, потом, когда принимает решение, это огромная сила. Это самое мощное оружие, которое вообще может быть дано человеку и дается человеку для того, чтобы побеждать. И апостол Павел однажды даже написал об этом. Давайте прочитаем. Он написал не так прямо, а как бы косвенно так. Это во втором послании Коринфянам, 225 страница, откройте. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Он пишет об особом оружии. 225 страница. Десятая глава, и прочитаем с 3 по 5 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Скажите, любовь, ее можно вот как-то вот вещественно вот так материализовать? Можно ли ее как-то вот... Нет, это что-то духовное. Вот я слышал много объяснений любви. Я вот вывел свою такую вот формулу объяснения. Любовь – это внутреннее изменение человека силой Божией. Это процесс, не зависящий от нас, как сам процесс, он производится Богом в ответ на наше желание любить, на нашу просьбу получать эту любовь, на наши действия применять эту любовь. Удали что-то одно из этого, и ничего не получится. Все это важно, это, знаете, вот как цепочка, на которой висит груз. Вот сказать, вот это звено в цепи, оно не важно, давай его удалим, что произойдет? Груз не будет держаться, он рухнет. Так и весь план спасения, я не хочу сейчас вырвать из плана спасения только любовь, а все остальное сказать, это не важно. Нужны и пророчества, нужно Слово Божие, нужно все остальное, все, что мы изучаем, все, что нам необходимо знать и принимать, оно нужно. Но любовь, она чем цена? То, что это то связующее звено, которое связывает все остальные дары и делает их правильными. Это то, что производит во мне большие перемены. Вот я помню, когда читал о любви, я все думал, Господи, я вот как-то вот не могу эту любовь увидеть. Вот как-то нету вот людей, которые бы вот эту любовь вот проявляли. Я не могу ни о ком сказать, что вот он любит вот этой любовью. И меня, честно говоря, это все смущало, потому что я был в церкви. В церкви, которая пророческая церковь. И я понимал, что вот этот дар, он должен как-то особо проявляться, потому что мы народ Божий, нам доверена вся истина. У нас преимущество перед всем миром. Но вот эта любовь, она должна сопровождать нас, как светильник, как свет. И я ее где-то искал. Я, Господи, почему? Вот что? Вот что-то всегда какие-то преграды были. А потом я стал так. Господь, открой мне смысл и вообще значение этой любви. Вообще открой мне, как это все действует. Как это все действует в моей жизни. И я готов это все принимать, я готов это все как практиковать, я хочу понимать, как это действует. Я хочу любить. То есть вот эти шаги, которые были описаны в притче о блудном сыне, они и в моей жизни произошли. Я почувствовал нужду. Я почувствовал нужду не столько, чтобы меня любили, а сколько я хочу любить своих ближних той любовью. Потому что я понимал, что вот этого мне лично не достает в моем христианском опыте. Потому что благодаря отсутствию, то есть какая-то любовь, она все равно присутствовала. Какое-то вот это братское, дружеское общение было. Но я понимал, что оно должно быть с чем-то большим. Я начал вообще с вопроса о дружбе. Ну, думаю, надо научиться дружить, как вот это вот пишет. Мне стих понравился. «Итак, кто хочет иметь много друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». И я попросил Бога: «Господь, научи меня этот стих вот в своей жизни применять». Господь мне открыл смысл этого стиха, и Он показал мне, как это действует в жизни, когда ты дружелюбен, сколько у тебя много появляется друзей. Я вот просто удивляюсь вот милости, благости Божией, простоте этого, когда ты открываешь свое сердце Богу и получаешь этот дар. Это так просто задружиться с кем-то. Это даже вот необъяснимо просто, даже невозможно это объяснить, как это просто. И причем с совершенно разными людьми. И причем это не просто вот, что я вот... А в глубине сердца происходит решение, мое личное решение. Потом, то есть сначала появляется нужда. Я хочу быть другом вот этому человеку. Я хочу вот с ним задружиться. Мне нужна эта дружба. Мне, чтобы вот иметь этот опыт, чтобы не просто там говорить о дружбе, как о какой-то теории, а чтобы пережить это. Потом я принимаю решение дружить с этим человеком. Я делаю все для того, чтобы это решение уже воплотилось. Но тут возникает проблема, нужно время. То есть оно развивается в течение жизни, эти отношения. Как помните, с голубого ручейка начинается река. Такая есть детская песня. Также и любовь, и дружба, она начинается с каких-то вот таких маленьких вот взаимоотношений. Но первое, когда решение принято и шаг сделан, и когда ты просишь Бога поставить печать на этом решении, тогда происходят удивительные вещи. В первую очередь в моем сердце, а второе в сердцах этих людей, в ваших сердцах. Когда Бог начинает действовать, когда Он начинает проявлять. Бывает, Он действует даже больше, чем я ожидаю. То есть я ожидаю, что на это потребуются какие-то там недели, года, месяцы. А Он так это быстро, в течение нескольких дней может все как обернуть, что открыть сердца других людей, с которыми ты делишься своим даром. Это удивительные вещи. Следующий вопрос. То есть, с чем сталкиваешься, когда начинаешь Богом просить об этом даре? Чтобы вы не пугались, что если вы начнете, ощутите нужду и станете выпрашивать этого дара от Бога, чтобы вы не пугались того, что вы начнете переживать. Первое. Бог начинает менять мое сердце. Он начинает мне показывать то, как, насколько я нечистый, насколько грязные мысли я имею, насколько вообще бывают вот отвратительные поступки я храню в своем сердце или вот отвратительные желания. Он начинает это все показывать, он начинает это все выявлять, напоминать мне. И причем он просто может в совершенно другом свете показать твое поведение тебе же, только уже другими глазами. Это все внутренний процесс. Вы его не увидите. Вы можете услышать какую-то вот глупость, да, но, ну, высказанную мною. Это может быть какая-нибудь вот глупая фраза в обычном разговоре. Но Дух Святой тут же подсказывает: услышал? Услышал, что ты сказал? Вот эту грязь я хочу из тебя удалить. И становится стыдно. Стыдно, особенно если это был свидетелем кто-то другой. Но я заметил, что Господь проявляет милость, и Он закрывает людям глаза на эту глупость, что они как-то ее и не услышали. А ты услышал. Она из тебя вышла, и ты услышал. Я не буду перечислять, как и что, но Господь удивительные вещи производит и вскрывает, о которых я даже не догадывался, что это мерзость для Него, что это противно для Него. Это первое, чтобы вы не пугались, что это будет происходить в вашем сознании. Это работа Бога. Он хочет, чтобы из одного источника текла чистая вода. Неприемлемо, когда из наших уст выходят и добрые слова, слова любви, и слова грязи, слова клеветы, слова гнева. То есть он не приемлет. Поначалу это допускается, потому что мы, этот источник, он вот так перемешан, он не очищен. Но это Божье дело. Наше дело в опыте любви, мое дело, принимать решение, идти действовать и просить Бога, чтобы Он поставил свою печать. И тогда Дух Божий начинает уже, исходя из моего решения, ну, конечно, понять, что мне это нужно. Если я не пойму, я вот кто-то из вас не понял, о чем вообще речь, и пойдет вот просить любовь, действовать, он в конце концов он столкнется с чем-то, и он скажет: для меня это очень сложно, я жил спокойно, а сейчас проблемы какие-то начались тут. Вообще никто мне не отвечает на мою любовь. И вообще, как-то я вообще так жил спокойно, а так стал каким-то вот ненормальным. Но смотрите, что интересно еще, следующий фактор, с которым обязательно столкнется человек, который учится любить. Еще раз говорю, учится. Когда Бог дает любовь, мы начинаем учиться. Потому что первое, мы не знаем, что это такое. Второе, мы не знаем, как этим пользоваться. Когда воину дают оружие, меч, первый раз он держит его в руке, его не посылают в бой против опытных воинов. Да, ему дают сначала макет, показывают, как правильно махать, как вот действовать, как защищаться. И вот это духовное оружие, которое вручается нам, Бог учит нас, поэтому не пугайтесь, что где-то у вас что-то не получилось, что вы говорите об этом, а на самом деле вот вроде как выглядите лицемерами. Если вы получили этот дар, он будет развиваться, он подобно семени будет расти и приносить плод, заметный вам. И следующий фактор – это человеческая неприязнь. Люди не хотят, чтобы их любили. Вот как это ни странно, они всеми силами сопротивляются этой любви. Причем не человек с улицы. К нему, если я подойду, скажу: «О, я так тебя люблю», он меня вообще не поймет. Вообще эта фраза «я так тебя люблю», она не соответствует вот начальным взаимоотношениям. Да, Бог подскажет, как это правильно высказывать и как это правильно донести. Да, Он дает и мудрости пользоваться этим оружием. Но когда принимаешь решение, вот полюбить этого человека. Вот полюбить его таким, как он есть, и принимать его таким, как он есть, и начинаешь делать шаги в этом направлении, то чаще всего, если не всегда, да, первое, ты встречаешься отчуждение. Человек не хочет, чтобы ты его любил. Особенно, если это твой враг. Помните, Иисус сказал: Любите врагов ваших. Это заповедь. Это заповедь. Это та же самая заповедь. Да любите друг друга. И дальше она продолжается. Любите врагов ваших. Любите их. А любите — это не терпите. Это не будьте там вот равнодушны к ним или не замечайте их. Любите — это значит, идите, берите вот этот меч духовный и действуйте. Это совсем другое. Согласны? Если я что-то неправильно, вы меня поправляете, потому что я рассказываю свой опыт. Я буду благодарен, если кто-то поможет мне еще лучше понять или вот увидеть, что я не так понимаю. Но я вижу просто, как это действует и с чем я сталкиваюсь. Потом я вижу людей, с которыми я делюсь, и мы вместе учимся делать эти шаги, и они мне рассказывают то же самое, что и переживаю я. Я прихожу к выводу, что у нас один учитель, который использует, учит нас в одной школе, только при разных обстоятельствах. Удивительные вещи происходят. И вот когда ты начинаешь, принимаешь решение, да, любить кого-то, то знаете, самые важные перемены, которые происходят, это перемены в моем сердце. Не в его сердце. Оно может остаться черствым до самой смерти. А в моем сердце меняется отношение к этому человеку. Я начинаю к нему по-другому относиться. Он становится для меня дорог. И мое решение, оно первое в моем сердце, ставится на нем печать, а второе, оно записывается на небе. Я его уже не могу изменить, потому что не хочу. Потому что я понимаю, что для меня это важно. Научиться любить этого, будь он трудный, будь он хороший. Знаете, легко любить тех, кто вас любит. Вот честно скажу, вот это прям вот чудеса происходят. Прям вот... Помните, даже басня такая была: кукушка хвалит соловья за то, что хвалит он кукушку. Вот что-то подобное. Ты ему говоришь комплименты, он тебе говорит комплименты, прям и радость, оно тоже нужно. В этом нет ничего негативного. Вы всегда встретите также людей, которые сразу отзываются на вашу любовь и радуются, и пользуются, и наслаждаются. Это особое благословение. Господь не поместил нас в такие условия, где мы только бы вот сражались бы и не видели результатов. Он видит, как это моментально действует, когда ты находишь человека, который вот ждал вот тебя, и ты наконец с ним встретился, ты наконец вот его полюбил. И вот знаете, это вот ты понимаешь, что вот эти отношения на всю жизнь. И тут важно понять еще один принцип, что который описан вот в этой же главе, в 13 главе послания к Коринфянам: «Любовь никогда не перестает». Это 8 стих. Это очень важно понять. Она не перестает. Это значит, когда вы любите человека, а он делает вам плохо или очень плохо, а вы понимаете в своем сердце, что вы его любите. И когда нету никаких чувств, вот тогда эта любовь, она, знаете, как выражается? Господь, я же его люблю. Вот сейчас я абсолютно к нему ничего не чувствую. Но я знаю, пройдет время. Да, но я знаю, пройдет время. Вот сейчас мне даже хочется убежать от него. Вообще мне его присутствие неприятно. Но я знаю, что это мои плотские, вот эта плоть, она хочет этого. Но я помню, что я решил любить этого человека. Почему важно решение? Потому что оно помогает нам устоять. И я буду его любить. Потому что вот это плохое, оно не будет всегда. Оно когда-то утихнет, и через пару часов я, может, забуду, и оно вновь вернется. Вот эта любовь к этому человеку, которого я решил любить. Мы не можем решить любить весь мир. Даже не пытайтесь этого. То есть это не входит в планы Божьи. Он не нагружал нас такой... Знаете, вот как артисты со сцены кричат: «Я люблю вас!» зрителям, а те хлопают, счастливы, вот наконец меня любят. А потом подходят: «Дайте мне автограф». Он: «Уйди отсюда, надоели вы мне, вот так-то». Бывает такое? Бывает. Это нормально. И все это знают. Но со сцены кричат: «Я люблю вас, потому что вот эйфория, я вот тут мои поклонники собрались». А любовь, она по-другому. Она по-другому. Она не кричит вот так: «Мне сейчас легко сказать, как я вас всех люблю». Но я не хочу вот лицемерить. Вы знаете мое отношение к вам. Да, но чтобы эта любовь проявилась, нужно время, нужен личный контакт. Я прошу любви каждому человеку. А прошу особо к тем, кого мне Господь вот особо показывает. Я заметил, это оружие действует. Когда я принимаю решение, когда я прошу Бога, чтобы этот дар во мне проявлялся, оно действует. И причем удивительно действует. Я даже не ожидаю. Я даже вот представить себе не могу. Ну, подождите, как это лучше высказать? То есть, я даже порой опасаюсь, насколько мощное это оружие, что оно может разрушать такие преграды к сердцу человеческому, такие твердыни, что порой страшно, что нам вообще оно доверено. Но интересно, интересно наблюдать, как человеческие сердца меняются, как они тают, как этот лед разбивается, когда вот из этого ледяного айсберга создается что-то вот такое более-менее похожее вот на человека, который хочет меняться, который хочет каких-то нормальных человеческих отношений, который открывается. Ну и следующий вопрос, что наше личное желание любить, оно должно сопровождаться нашей открытостью. Например, вот такой вопрос. В окно бросили камень, и стекло не разбилось. Почему? Да, в окно кинули камень, но стекло не разбилось, потому что оно было открыто. Потому что окно было открыто. Камень пролетел, не повредив стекло. Он пролетел. Да, подсказывает. Бронированное стекло. Кстати, есть и такое. Но, понимаете, бронь, она этот камень отталкивает, а открытое окно, оно пропускает сквозь себя. Так вот, наша открытость, наша готовность к тому, что нас будут бить, кидать камни, чтобы они не задерживались в нашем сердце, пролетали сквозь нас и улетали. Приготовьтесь к этому. Вас будут кидать камни. И будут кидать те, от кого вы больше всего их не ждете. Как, ну что такое камни? Это насмешки, это клевета, сплетни, просто вот пренебрежение, просто непонимание того, что вы от них хотите. Приготовьтесь и настройтесь любить этих людей, потому что этого хочет Бог, этого хотят они. И вы увидите, какие чудеса творит любовь. Но самое большое чудо – это перемены в моем сердце. И вот это Евангелие, оно будет иметь силу, если я научусь любить. Потому что, смотрите, он говорит: «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Что такое знание пророчества? Это те истины, которые мы здесь изучаем. Это те события, которые скоро произойдут, к которым мы готовы. Но если я не имею любви, я не выстою в это время запечатления, в это последнее время, когда будет собираться особый народ. Я хочу как-то вот поговорить о тех людях, о 144 тысячах, кто это такие. Потому что важно понимать, то есть не буквально это число или символическое, а характер этих людей. И Бог открывает, что это за люди. Очень ясно описано, какими принципами они руководствуются. Я хочу, чтобы этими людьми были мы, чтобы этими людьми был я лично. Я не говорю, вот я говорю «я», чтобы понять, что я не рассказываю какую-то вот очередную доктрину. Я рассказываю личный опыт, что я переживаю. И если я приобрету весь мир, а своей душе поврежу, то мне не будет никакая польза от того, что я буду потерян, а весь мир приобретен. Даже для вечной жизни. Мало, мне не будет награды, если я буду потерян. Поэтому Бог в первую очередь обращается лично к каждому человеку, лично к каждому сердцу. Он хочет научить каждого из вас, и меня в том числе, научить вот этой самой любви. А когда Он ее дает, она обязательно проявится в наших отношениях. Ну, правильно, кто-то должен сделать первый шаг. И, знаете, если меня будут все любить, а я не буду иметь этой любви, какая мне от того польза? Да, моя духовная, психологическая проблема будет решена. Меня любят. Наконец я попал, вот получил то, чего я всю жизнь ждал. Меня любят. Но если я не люблю, какая мне польза от вашей любви? Если я буду вас любить, а вы не будете иметь этой любви, какая вам польза от моей любви? Польза будет мне, но не вам. Видите, как все действует? Поэтому Бог сказал, да любите друг друга. Это говорит о том, что когда я делюсь своей любовью, я ничего не ожидаю, но где-то в подсознании я все-таки жду, что я получу ответ, что она мне вот бумерангом вернется в той же мере или даже больше. И в принципе оно возвращается. Вот знаете, когда человеку улыбаешься, он улыбается в ответ. Да, это нормально. Когда любишь, он начинает тоже тебя любить. Это тоже нормально. Но будьте готовы, что вы этого или не дождетесь никогда, или просто надо будет время, чтобы человек понял, что вы от него хотите, и решил тоже ответить тем. И когда вот он решает, тогда это чудесное отношение. Но очень важно все это связывать с Библией. Просто любить человека, вот просто говорить ему приятные слова, это хорошо. Это утешает. Но также должна быть связь как вот с Богом, так и с человеком. То есть, чтобы Бог всегда присутствовал в ваших отношениях. Вот, например, смотрите, вот есть люди, которые очень любят смотреть вот старинные фильмы. Вот фильмы вот советских времен, да, где нет жестокости, вот этого разврата, насилия, где вот они говорят, они такие добрые, эти фильмы, они вот такому хорошему учат, вот в них нет вот этого мерзости, что. А я вот хочу добавить, вы знаете, там Бога тоже нет. Там фильмы построены вот добро ради добра, но без Бога. Он отсутствует там. Вот там вот эти просто идеализированные человеческие отношения, которые бы вот мы хотели бы видеть друг в друге. Это фильм, это игра. А по жизни мы знаем, что человек склонен ко греху, и он эгоист по натуре. Он не будет любить так, как любит Бог. Он не будет учиться этой любви. Любить ближних, даже есть неверующие люди, любят ближних, но они отвергают Бога, отвергают дар спасения. Какая им польза от этой любви? Их любит весь мир, им поклоняются, им ставят памятники за их любовь. Но если нет Бога в этой любви, какая польза от этой любви? Ну, он прожил жизнь, он прожил ее счастье, у него были много там друзей, там собеседников, там помощников. А в конце концов он умрет и будет потерян для вечности. Надо это тоже учитывать. чтобы нас не зашкалило в одну сторону, но также, чтобы и в другую сторону, чтобы мы правильно понимали этот вопрос. И Бог учит то, что Его дар дается для того, чтобы растворять Евангелие, пропуская через себя, через свою любовь, и тогда Его услышат. Вот как сегодня делились опыт с этим, да, человеком, у которого отец заболел. Тот человек почувствовал любовь к себе. И он готов был слушать об этом Боге, который дает эту любовь. Он не нашел этого в своей религии, но здесь он увидел, что кто-то о нем думает, кто-то ему сопереживает, кто-то о нем молится, кто-то о нем заботится, и он открывается. Потому что это то самое, благодаря чему Первоапостольская Церковь имела успех. Любовь. Любовь, открывшаяся в... Истина без любви – это что? Фанатизм. Фанатизм. Когда мы несем истину о последнем времени, о вести третьего ангела, а не имеем вот этого вечного Евангелия, вот этой любви, мы, да, покажем людям на проблему, но мы не поможем им решить эту проблему. А Бог, Он поможет решить эту проблему. Но Он в первую очередь хочет показать, что мы сами изменились, а теперь мы ищем тех, кто может так же подобно нам измениться. Это привлекает людей. Не вот эта игра в театр, игра во святость. Это лицемерие, которое видят все. Сейчас много анекдотов про это. Вот это юмор, вот это грязное все выливается. Это про христиан. Вот когда уже слышат слово христианин там или какое-то, вот уже смеются, что знаем мы вы какие. А ведь этого не должно быть. Это не должно быть. И когда люди сталкиваются, один даже человек сказал, я вот много слышал о Христе, да, я не помню точно, как выражение, он сказал, вот о Христе, его замечательное учение, но я не видел ни одного человека, вот христианина, который бы так жил, как учит Библия. И знаете, вот можно согласиться, что это правда. Люди хотят видеть эту любовь в нас, в первую очередь, чтобы мы были свидетелями Бога. Бог есть любовь. И мы, когда любим, мы... В принципе, мы свидетельствуем о Боге, что вот эта любовь, в которой есть Бог, то есть Бог, который есть любовь, Он проявляется в нас и через нас. И это сверхъестественный дар, и люди, когда с этим сталкиваются, они понимают, что они столкнулись с чем-то, что так долго искали. И вот эта человеческая потребность в их жизни будет удовлетворена. Но для чего это дается? Для того, чтобы и их научить любить, для того, чтобы их привлечь к Иисусу, который их наделит подобным даром и даст им правильное понимание плана спасения и вообще их дальнейшей жизни, дальнейшей судьбы. Это вот то, к чему нас призывает Господь. Я скажу, вот человеческим языком сложно описать все те процессы. Я даже сегодня, может, чуть-чуть коснулся, что в моем личном сердце происходит. Сколько вот... Но я принял решение идти по этому пути. И сколько трудностей, сколько вот... Особенно, когда кто-то очень близкий тебе, вот не согласен с тобой или обвиняет тебя в том, что ты понимаешь, что не соответствует тебе, но ты путаешься, а Господь все равно говорит, держись за меня, иди, я доведу тебя. И пока мы держимся за Него, вот веру, вот буквально приходится вот так и говорить, Господь, вот держи меня за правую руку, или я вот все равно, я твой, вот несмотря ни на что. Вот буквально приходится говорить, потому что нападки очень сильные и очень бывают такие болезненные. Но когда ты готов к этой боли, когда ты ее принимаешь с радостью, ты понимаешь, что сопротивление, оно присутствует, потому что мы живем в мире, где царствуют духи злобы поднебесной. Это надо помнить. Когда мы попадем на небо, мы там уже не будем учиться любить, мы будем развивать эту любовь просто. Там это настолько нормальное отношение, вот как вначале я сказал. Любовь – это настолько естественное проявление взаимоотношений, что она просто… А как иначе? Но здесь всегда будет сопротивление. Не бойтесь этого. Не бойтесь этого. И важно помнить, что своей человеческой силой, своим решением мы ничего не добьемся. Абсолютно ничего. Мы можем пробовать, мы можем действовать. Но если это наше, вот я принял решение, но Бог, ты подожди, пока я научусь, а потом я тебя, будет трудно, попрошу. Не делайте так. Только Он. И когда мы принимаем решение, говорите об этом вслух. Если мы приняли решение кого-то любить, то пусть этот человек узнает об этом не через 10 лет, а сразу. Что у нас это решение есть, это желание есть, это хорошее желание. Не надо его стесняться. Пусть он даже неправильно поймет. Но Бог будет благословлять вас в этом решении. И будет устраивать все для того, чтобы можно было проверить. И следующее еще, одну такую деталь – дела. Когда вы заявляете о своей любви человеку, вы можете услышать в ответ: «Я хочу видеть дела». Дела? В чем мне твои слова? Вот ты мне покажи свою любовь в делах. По сути, он правильно говорит. Но знаете, вот мы, когда сажаем вот семечко в землю, мы же не ждем, что вот на следующий день уже будут плоды там такие. Да, оно вот постепенно. Поэтому не пугайтесь такого выражения. Я его слышал. Я могу сказать, дела идут вслед за нашими словами. Это процесс. И причем это процесс одностороннего движения. Вы не можете его остановить. Если вы приняли решение, и вы идете в этом направлении, дела, они будут. Потому что если это решение есть, мы готовы служить, делать дело, общаться, наставлять, назидать, молиться, все что угодно, все что понадобится от нас. Потому что главное, решение принято, о нем заявлено, на нем поставлена печать. Это самое главное. А дела, посмотрите, давайте откроем еще пару стихов о делах, прочитаем, чтобы мы поняли вообще, какие дела. Потому что люди, бывает, говорят «дела», а сами не понимают, чего они от нас хотят. То есть они заявляют: «Я хочу увидеть дела», а его спрашиваешь: «А какие ты дела хочешь от меня увидеть?» Он: «Ну, не знаю». Ну вот что-то такое, вот чтобы ты мне денег дал, там, да, чтобы вот у меня долгов не было в банке, или еще вот дом мне надо выплатить. Ну, знаете, вот такие материальные, а вот у Бога есть дело. И вы помните, спросили, какое дело, как, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус ответил, это 6 глава Евангелия от Иоанна, не будем открывать, 28-29 стих, он говорит, чтобы веровали в того, кого он послал. Вера – это тоже дела. Наши слова – это тоже дела. Знаете, слово, оно имеет силу. И давайте книга Откровения, 2 глава, и прочитаем 19 стих. Внимательно прочитаем. «Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Вот посмотрите, как Иисус сознательно отделяет дела и любовь. Смотрите, любовь – это процесс, происходящий внутри меня по моему решению. А дела – это уже следствие того, что происходит в моей жизни, исходя из этого решения. Дела, любовь творит дела. Но любовь – это самое главное дело в моем сердце. Запомните это. Любовь не проявится вот так, чтобы вот как-то материально. Это духовно, это мое личное. Мы в прошлый раз говорили, что мою независть, мое там нежелание что-то делать никто не увидит. Но оно проявится в моем отношении к этим вопросам. Что там, где я раньше завидовал, сейчас я спокойно радуюсь за человека, что вот он что-то себе приобрел, он что-то достиг. Это мое личное. А дела – это уже то, чем наслаждается человек в результате моей любви. Но это процесс, не бойтесь его. Вы обязательно услышите, я много раз слышал, дела. И самое интересное, эти люди потом пользовались этими делами. Потому что процесс продолжается, любовь растет, отношения углубляются, становятся более тесными, дружбы. И в результате дела, они самопроизвольно происходят, потому что кого-то поддержать, утешить, ободрить – это тоже дело, и порой самое важное дело, которого почему-то люди не всегда ценят. Они не всегда как бы понимают, что им вообще нужно. Ну, в принципе, если что-то новое обнаружится до следующего раза, я вам обязательно расскажу. Потому что мы затронули вечную тему, вечное Евангелие. Его невозможно за один час высказать, объяснить. Но я рассказал вам свой личный опыт, потому что я вижу, как это происходит в моем сердце, как эти моменты происходят. И давайте, вот я еще сказал два стиха, давайте откроем еще Откровение, 14 глава, и прочитаем 13 стих. Здесь тоже говорится о делах. 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вот смотрите, человека нету, а дела идут. Интересные дела. Значит, не всегда делами является то, что мы понимаем делами. Наши отношения к людям, наши добрые слова, наша любовь, явленная к людям, наше понимание их нужд, наши молитвы за них, они после нашей смерти даже продолжают действовать, продолжают утешать людей, согревать, давать им силу. Посмотрите, мы читаем Библию, которая написана людьми, которых уже сейчас нету. Действуют ли их дела, которые они записали в нашей жизни? Действуют. Также и наши дела идут вслед за нами. Что это такое? Наша любовь, наша жизнерадостность. Знаете, слово бывает сказанное нужное время, в нужном месте, оно творит чудеса. И потом человек всю жизнь помнит вот это слово и радуется тому, что он его когда-то услышал от вас. Хорошо. Ну давайте закончим сегодняшнее размышление и будем размышлять дальше. Я прочитаю первое послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Поэтому я желаю всем Божьего благословения. Я очень хочу, чтобы мой опыт стал вашим опытом. Чтобы вот этот девиз «Я люблю» стал вашим девизом. Чтобы это Евангелие было написано на ваших сердцах. Я люблю. И чтобы на этом решении стояла печать Божия. Это мое желание ко всем вам. Очень искреннее, очень нужное и правильное. И пусть Господь благословит нас всех в этом вопросе. Аминь.